Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. В этом часе программы «Своя правда». Будем говорить о том, как идет мобилизация. Отталкиваемся от сообщения Общероссийского народного фронта, что там запускают центры содействия мобилизованным гражданам России. И там собираются помогать тем, чьи права в рамках, в ходе частичной мобилизации были нарушены. Эти сообщения приходят на фоне других сообщений, согласно которым то в одной, то в другой областях, в разных, в общем, субъектах федерации появляются люди, которым кажется, что их мобилизуют не по закону. Некоторых даже в результате возвращают. Кто-то из губернаторов говорил, что только в одном его регионе чуть ли не 70 человек в результате вернули. Получается, что права мобилизованных нарушаются довольно часто. Вот об этом будем говорить. У нас будет опрос. Параллельно следим, что происходит на лентах информационных агентств. Вот, например, «Горячую линию». Это, кстати, вот и по нашей теме тоже. Горячую линию для предпринимателей по вопросам частичной мобилизации открыли в Москве. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на президента МТПП Владимира Платонова. В связи с большим количеством обращений, которые поступают от предпринимателей, вот они, собственно, запустили эту самую линию. С понедельника по пятницу, с 9 до 19 обращения предпринимателей ждут по номеру в 495-м коде 276-24-17. Это для предпринимателей по вопросам частичной мобилизации. Это вот только что на ленте новостей появились сообщения. Теперь по поводу карты МИР. Новые сообщения в туркомпании Тестур заявили, что в Египте решений по карте МИР пока никаких не принято. Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что обсудил с главой Росатома создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Это мы следим за лентами новостей, что срочного есть. И по поводу сегодняшней стрельбы в Москве. Посетитель бара в центре города в ходе конфликта ранил охранника и скрылся, его сейчас разыскивают. Это по поводу стрельбы в одном из домов на Пресненском валу. Ранее говорили про бар 16 тонн. Состояние пострадавшего по предварительным оценкам не тяжелое. Итак, голосование мы запускаем. В голосование по заявленной теме. Вы или ваша семья столкнулись с частичной мобилизацией? Да, и пока нет вопросов. Первый вариант. Да, и есть проблемы. Второй вариант. Нет, но ожидаем, что, возможно, столкнемся. И четвертый вариант. Нет, нас это точно не коснется. Посмотрим, как у нас пройдет это голосование. А теперь к нам присоединяется заместитель руководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный. Борис Юльевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот это запуск центров содействия мобилизованным гражданам. Это признание того, что есть проблемы?
Это реакция на многочисленные обращения граждан. Мы видим, что зачастую люди, в том числе, халатно относились к своим обязанностям, как военно обязанные, не подавали уточняющие сведения в военкоматы по месту. Соответственно, военкомат просто зачастую не в курсе того, что у человека с момента последней явки в военкомат могли появиться дети, могли появиться какие-то тяжелые заболевания и так далее. Да? То есть естественно, это породило волну попыток мобилизовать тех людей, которые, в общем, на сегодняшний день мобилизовываться не должны. Мы стараемся отрабатывать эти кейсы очень оперативно. Вот. И вникать в суть этих процессов, выявляя в том числе какие-то системные вопросы, которые при этом возникают.
Подождите, то есть вот эти истории, когда люди, возможно, даже и не информировали ни о детях, ни о болезнях, но теперь вроде как они жалуются, что они даже пытаются информировать, но это не работает. Такого нет?
Ну вот смотрите, давайте так, ошибки, безусловно, случаются. Например, Хакасия, да, призвали отца 4 несовершеннолетних детей. Да, значит, мы его фактически сняли уже с поезда. То есть в этом смысле как бы военкоматы от территории к территории это неровно, да, но в целом военкоматы умеют признавать свои ошибки. Или в в Вологодской области, да, в городе Череповец, значит, попытались мобилизовать студента очной формы обучения, на что, в общем-то, нельзя делать по закону. К сожалению, эти вещи случаются. Для того, чтобы людям было куда обратиться, мы и создали эти центры.
Скажите, вот на сегодняшний день уже можно сказать, что, к примеру, в военкоматах точно понимают, кого они должны мобилизовывать, а кого не должны?
Я не готов ответить, наверное, за все военкоматы. То есть по каким-то регионам мы видим, что да, работа идет. Кроме всего прочего, в нее очень активно включились и губернаторы, и надзорные органы. У нас же председателем мобилизационной комиссии в регионе является губернатор, как правило, да, и вот сейчас уже просто видно, как в том числе на основании каких-то наших сигналов, да, губернаторы стараются отрабатывать и возвращают людей, ошибочно мобилизованных, пачками. То есть я видел кейсы, когда возвращали 70 человек разом, в Белгородской области было.
Центры содействия мобилизованным россиянам. Это некий офис, куда можно пройти, это горячая линия, они куда можно позвонить. Как это работает?
Значит, в каждом регионе существуют исполкомы Общероссийского народного фронта. Их адреса можно посмотреть на нашем сайте www.vnf.ru. Значит, можно физически прийти в офис. Можно позвонить, там указаны телефоны. А также там есть адреса групп в социальных сетях. Через них мы тоже принимаем обращения. Это связано с тем, что, например, в Красноярском крае офис у нас находится в Красноярске, да, и из Норильска до нас вряд ли кто-то дойдет ногами, людям комфортнее оставить свои сообщения в социальных сетях.
Вот вы объявили о запуске этих центров содействия мобилизованным гражданам, потому что поняли, что есть определенная проблема. Насколько больше стало обращений?
Ну, вы знаете, мы... Давайте так. Сейчас мы отрабатываем сотни обращений в день. Это вот, ну, практика сегодняшнего дня, да? Это несколько сотен обращений, в которых мы действительно разбираемся. Надо сказать, что большинство из них, ну, многие, вернее, скажем так, из них, они либо не подтверждаются, либо ситуация выглядит немножко иначе. Но вместе с тем достаточно много действительно фактов ошибок. Соответственно, эти факты мы разбираем, доводим до где-то до военкоматов, где-то до председателей МОП-комиссий и очень быстро отрабатываем.
Тут один из наших слушателей решил уточнить. Вот вы сказали, что граждане сами не говорят, к примеру, о том, что у них много детей. Он говорит, а что, я должен в военкомат идти при рождении очередного ребенка?
Ну, вообще, по идее, в военкомат подаются уточняющие сведения. Мы просто все об этом как-то забыли, и нас никогда об этом никто не спрашивал.
А военкоматы идут навстречу, когда вы с ними работаете?
От региона к региону. Но в целом, скорее, да. И могу сказать, что настроение военкоматов, оно вот меняется по этому поводу прямо на глазах, да, и они все больше и больше идут на контакт.
Спасибо. Борис Подольный, заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта, был с нами на прямой связи. Странно, опять люди, которые, возможно, поедут на... Я все-таки буду добавлять. Возможно, поедут на смерть, виноваты, а военкоматы не при делах. Не они ли обязаны вызывать к себе и уточнять данные о состоянии здоровья и семейном положении? То есть, еще раз, вы полагаете, что у граждан таких обязанностей нет? 572-й. 626-й пишет. Мне позвонили и попросили явиться на мой вопрос... что мне уже 52 года, они ответили, что вы проходили спецподготовку в подразделениях быстрого реагирования РВСН. Но вы же проходили спецподготовку. То есть там же вот об этом тоже идет речь в исходных сообщениях. Опять мы виноваты, пишет 94. Еще раз. А вы не виноваты? Вот это тоже важно. Почему нельзя перевести документы оборот в военкоматах в электронный вид, чтобы эта база... сама собой пополнялась из других структур, чтобы человек не ездил с кипой разных бумаг, и все было в одной базе. Ну, потому что эта работа велась, но, видимо, не дошла до вот этого финала. А что, компьютеров нет, что ли, или только карточки, пишет Сергей? Но еще раз, если вы меняете место жительства, вы, по идее, должны прийти в военкомат. Ну, во всяком случае, прежде такое правило существовало. Если вы не приходите, виноваты в том, что вы не приходите компьютеры, карточки или что-то еще. Григорий, пару лет назад знакомый пошел в военкомат, чтобы брата в армию сдать. А его самого чуть не забрали, заставили проходить медкомиссию. 7373948, телефон прямого эфира. Данин, я вас не понял немножко. Вот как выходит неявка по повестке, уклонение и срок по закону, повестка людям с категории Б, просто халатность и выговор. А, в том смысле, что если ты не являешься, то у тебя сразу срок, а если тебе неправильную повестку посылают, так тебе повестку посылают, как правило, потому что ты не проинформировал. Ну, если верить тому, что сказал Борис Подольный. Но, с другой стороны, еще раз, это разная ответственность, вы тоже должны это понимать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот сегодня был в военкомате в Москве. Ну, там сверяли данные.
Вас пригласили туда? Или как это получилось?
Нет, я повестку не получил, но решил сам сходить.
Ну, как вы приняли это решение, объясните.
Ну, хочу получить повестку.
Так, вы пришли в военкомат со словами «я хочу получить повестку», мне не принесли. Что получилось?
Ну, там не совсем так, потому что они сказали, пускаем вообще только по повестке, всех остальных там через два, через три дня. В общем, я зашел, ну, я все-таки настоял, офицер запаса. Угу. Значит, пригласили меня там в кабинет. Я говорю, в общем, оказалось, что данные мои, документы еще не пришли с прошлого места регистрации. Я говорю, а как вы вот это самое дальше-то, что мне делать? Они говорят, дайте нам адрес, где находится ваш военкомат прошлый, потому что у нас нет интернета, нам интернет запрещен. Угу. У нас только карточки, компьютеры у них есть, такие внутреннего пользования. Я говорю, а может быть какая-то связь между военкоматами у вас там секретная, не знаю. Там.
Ну, может быть, телефон хотя бы.
Нет, мы, говорит, так не работаем, то есть вы все предоставляете, мы, соответственно, заносим.
И когда вам пообещали решить вашу проблему?
А дело в том, что сказали, что офицер, который занимается первым отделом, он в отпуске в конце недели появится. Сказали, что недельки через полторы приходите.
А вы хотите, чтобы вам выдали повестку и, соответственно, мобилизовали?
Да.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. О ком взаимодействии служб говорят ваши слушатели, если ГИБДД не может договориться с налоговой о единой базе данных? Тут целые военкоматы, пишет Серж из Казани, которого, напомню, которому уже из военкомата позвонили. Он об этом нам написал. Виталий рассказывает, как он ходил в военкомат. Все мои визиты говорили отворот-поворот. Все очень медленно и абсолютная безответственность. Более того, мое дело умудрялись раза три терять. Мое дело... Они теряли мое дело и на это отвечали, бывает. Дальше. Савель Михайлович, я полагаю, в таком случае разумнее проходить ежегодную диспансеризацию в военкомате, а не в поликлинике. А вы проходите ежегодную диспансеризацию, как интересно. У нас мало ведь кто проходит, наверное, вы и еще несколько человек. 7-3. И вот Алексей, тоже хороший вопрос. Где узнать, какое жалование будет получать мобилизованный и как это оформляют? Дают новые карты или на имеющиеся? Там, насколько я понимаю, разная позиция по поводу того, какое жалование будут... выдавать мобилизованным гражданам, потому что, говорят, контрактное жалование, например, сегодня один из военкомов, и это попало в средства массовой информации, заговорил о том, что одно жалование, если вы мобилизованы на территории России, проходите службу по этой мобилизации, и другое, совсем другое, вот то, которое больше похоже на цифру в 200 тысяч, если вы на территории Украины. Это впервые прозвучало вот в таком раскладе, поэтому, нужен ответ. 7373948, телефон прямого эфира. Так, дальше. Потерянное дело это, у меня дело вообще в Казахстан отправили, рассказывает 876-й. Виталий, прекрасно. Итак, это в очередной раз, шел 2022 год. Человек спрашивает, а как встать на учет, если я поменял место жительства? Это предусмотрено законодательством, Виталий, и вы могли бы его, наконец, изучить. 7373948, слушаем вас. Да, прошу. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
По поводу того, что там данные должны передаваться и так далее, вы должны дать разрешение на обработку персональных данных. Это первое. Все у нас, помните, кричали, да какое имеют право там обо мне все знать?
Ну
и
да.
Далее. А тут всем надо сразу обязательно, чтобы... Это первое. Второе, с военкоматом никогда у меня проблем не было. Я переехал с региона в регион, вот, встал здесь сразу на учет. Сами они с того региона, откуда я переехал, запрос сделали.
Вы столкнулись с мобилизацией?
Чего?
Вы столкнулись с мобилизацией?
Нет, не столкнулся, но жду повестку, придет, пойду.
Еще скажите, а вот вы когда меняли место жительства, вы откуда узнали, что надо сходить в военкомат и рассказать ему об этом?
Ну, здравствуйте, мы все когда-то были в военкомате, получали приписной, получали военный, нам это все говорили.
Хорошо, я понял. Вот в некоторых военкоматах, видимо, это рассказывали, а то Дмитрий спрашивает, а если меняешь место жительства, надо говорить об этом военкомату? Или они все-таки сами из паспортного стола возьмут данные? Мне кажется, что вы вообще должны все-таки, вам стоит изучить хотя бы какую-то часть документов, которые называются законодательством Российской Федерации, в той части, где это касается обязанностей граждан. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики и доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, вот эта история с запуском центров содействия мобилизованным россиянам, вот эти я даже не знаю, как это характеризовать-то, вот эти многочисленные истории граждан, которых в результате выступлений СМИ возвращают после частичной мобилизации, это про что?
Это про жизнь. Мы же в России живем, мы знаем, как работает наша бюрократия и военкоматы, такая же часть бюрократии, к тому же, я извиняюсь за грубость, бюрократия разленившаяся. В условиях контрактной армии, а в условиях, когда на боеспособность армии призыв играет не очень большую роль, это так, мобилизационный резерв, кстати, вот который понадобился, все к этому относились достаточно хладнокровно. А сейчас ситуация существенно поменялась и стала выявляться все огрехи нашей бюрократии. Где-то неаккуратно вели документы, где-то. И началось, как только понадобилась оперативная энергичная работа, начали выявляться огрехи. Ну, известно, что в нашей способ управления нашей бюрократии это активность гражданского общества. В этом смысле я считаю, что Народный фронт абсолютно правильно действует с тем, чтобы обратная связь корректировала огрехи правоприменительной практики.
Если говорят, что, к примеру, в одном субъекте федерации, я слышал цифру, что-то до 70 человек вернули, субъектов федерации, как известно, 80, насколько массовыми проблемы можно назвать?
Теперь давайте прикинем, да, 80 человек в субъекте федерации в этом, сколько я знаю, 3 миллиона жителей, значит, военнообязанных там порядка 70-80 тысяч. 1%. Извините, погрешность нашей бюрократической системы обычно выше. Мы сколько знаем историй, связанных с тем, что из-за эксцессов бюрократических нарушаются права граждан, поэтому в России существует, система общественного контроля. Вы говорите с автором закона на эту тему, и который этим занимался. Слава богу, что существует гражданская активность и механизмы, которые способны оперативно, и в том числе ваши коллеги-журналисты, спасибо им за это, обеспечивают все вместе коррекцию эксцессов правоприменительной практики. К этому надо относиться, с одной стороны, нетерпимо, поскольку защита прав граждан – дело святое, а с другой стороны, не превращать это в истерику и в то, что вообще система наша не работает в целом.
Подождите, Иосиф Григорьевич.
Евгеньевич,
я вот смотрю как раз передо мной имя, думаю, почему я так говорю. Неважно. Иосиф Евгеньевич, скажите, вот наш слушатель пишет. Получается какая штука? Если человек не является по повестке, то ему уклонение и срок по закону. А если другой человек выписывает непонятно кому повестку, которому не положено, его лишь выговор и халатность всего лишь. Ли здесь противоречия?
Хорошо. Человек злонамеренно нарушает закон. А бюрократ совершает халатность, которая, то есть, нарушает правила несения своей службы. Ему, каждому воздастся по вере его, в известном тексте сказано. Кому, кто злонамеренно нарушает это, под это попадает действие Уголовного кодекса, а кто нарушает по невнимательности и по халатности, да, наказывается за халатность.
Подождите, но может быть он злонамеренно все это делает для того, чтобы, к примеру, выполнить план?
Это злонамеренно, это неверное выполнение своего долга, выполнение плана. Это не злое намерение, это всего лишь неправильное выполнение своих должностных инструкций. Ну, давайте, Юрий, все-таки будем поаккуратнее.
Хорошо. Тогда еще одно. Просто много народу, когда мы начали эту тему обсуждать, начали писать о том, что они знать не знали, что они должны вставать на учет по месту жительства, если они место жительства меняют. Другие тут же начинают им писать, что в каждом военном билете вообще-то есть памятка.
Именно. Извините, незнание закона не освобождает от ответственности. А вообще говоря, правильно быть знакомым, если у тебя на руках военный билет, то хорошо бы знать обязанности, которые возникают с постановкой на военный учет, где прямо написано, что при смене жительства вы обязаны известить соответствующие органы военкомата о смене жительства. Хорошо еще такая мобилизация, 300 тысяч, растянутая во времени, а как говорится, если завтра война, если завтра поход.
Спасибо. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Еще раз подчеркну, Иосиф Евгеньевич Дискин. 7373948, телефон прямого эфира. Денис говорит, а если нет прописки? Это уже другой закон, который вы при этом нарушаете. Я военный билет вообще в 30 лет получил, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Валерий пишет, все знают, что от военкомата лучше держаться подальше. Настасья пишет, всего лишь, в смысле всего лишь чиновников, за халатность нужно в 5 раз строже наказывать, чем гражданских. А как это вы, Настя, высчитали вот эти 5 раз? Тоже хотелось бы понять. Если правильно помню, то мне в МФЦ вручали памятку при смене жительства, пишет Сергей Афонин. То есть, видите, человек, который хотел получить информацию на эту тему, он уже его получил. Кому-то в МФЦ, кто-то прочел в собственном военном билете, ну и так далее. А кто-то говорит, меня не предупредили. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, из эфира Подмосковья. Сегодня позвонил мой хороший приятель, его сын пошел, как говорится, в Тушинский военкомат. Значит, ему 39 лет, в общем, грубо говоря, 40. И, значит, туда-сюда, вы, говорит, приходите завтра. Говорит, я уже, говорит, второй день прихожу к вам, ну, хоть вы наладили туда или сюда.
Подождите, он пришел, говорит, по повестке?
Да, по повестке, там его еще не пускали туда, это самое, как ее. Ну, в общем, короче говоря, человек не видение, кто, говорит, с 35 лет берут ТОС, а ему 49. Ну, тут не помеха, какая-то
нет, карусель. Вопросов пусть... много по этому поводу, вот и с зарплатой мобилизованных, и с тем, кого все-таки берут, а кого не берут в рамках частичной мобилизации, и, видимо, на эти вопросы мы будем ждать ответы в ближайшее время. У нас голосование продолжается, телеграм-канал «Радио говорит МСК», в одно слово, латиницей, «да». Вот есть такие, действительно, есть такие объяснения. Ну вот, пожалуйста, и тут появляется военком, который говорит о чем-то другом. 7373948. Вы или ваша семья столкнулись с частичной мобилизацией? Четыре варианта. Да, пока нет вопросов, то есть получили повестку, пошли по повестке, получили информацию и так далее. Да, но есть вопросы до сих пор. Ну вот, к примеру, то, что Виктор рассказывал, пошел и не пускают. Есть проблемы? Нет, но мы ожидаем повестки. Это третий вариант. И четвертый вариант. Есть люди, которые уверены, что их это не коснется, их семью. Может, там, к примеру, нет мужчин. А если нет мужчин, и женщины, они все не военно обязаны. Ну, в общем, если вы из такой семьи, пожалуйста, нет, нас это не коснется. Четвертый вариант. Голосование продолжается, продолжится еще почти полчаса. Потом будем подводить итоги. Сейчас ваше сообщение. Много сообщений. Мы же в России живем. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Лазон, мы понятно, что во всем виноваты рабочие и крестьяне, чиновники не виноваты. Понятно, что все виноваты. Вот эта вот история, либо они, либо мы. Вот это такая странная история. Вам говорят, вы тоже виноваты. Вы говорите, не-не-не, это они виноваты. Мне выписали по суду, а прописаться нет возможности, так как квартиру военную проблему приватизировать, пишет Денис. Ну, значит, вы где-то должны... Это же предусмотрено законодательством. А спецподготовка 30 лет назад, она на сегодня разве актуальна? До сих пор не получил на это ответа Игорь Маслов. Напомню, у нас еще есть сайт объясняем.рф. В принципе, можно получать ответы и там. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Понедельник, 17.36. Вы слушаете и смотрите нас в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. Москва едет на 5 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше нас ожидают 5-бальные пробки в 6 и 7-бальные пробки в районе 7 вечера. На сегодня это пик по прогнозам. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Падение давления на «Северном потоке-2» произошло в датской зоне юго-восточнее Борнхольма. Это срочное сообщение с ленты ТАСС, сообщают со ссылкой на пресс-службу оператора проекта. То есть исключительная экономическая зона Дании береговыми службами в качестве... Идет расследование. В общем, пока непонятно, в чем причина. Параллельно у нас идет программа «Своя правда». Мы сегодня обсуждаем ход частичной мобилизации в Российской Федерации, как это называется официально. Общероссийский народный фронт запустил центры содействия мобилизованным россиянам. Там, как говорят, будут помогать гражданам, чьи права были нарушены. То есть есть много случаев, раз целые центры содействия во всех регионах создают, когда граждан так... мобилизуют, что приходится возвращать. Ну вот в некоторых областях говорят 70 человек, к примеру. 7373948, у нас голосование идет. Вы или ваша семья столкнулись с частичной мобилизацией? Да, и пока нет вопросов по поводу того, как это все организовано. Да, и есть проблемы. Второй вариант. Третий вариант. Нет, но мы ожидаем, что столкнемся с мобилизацией. И четвертый вариант. Нет, нас это не коснется. Мы даже не ожидаем. 7373948. Голосование продолжается. Активно голосование, но у вас еще 22 минуты есть, чтобы принять в нем участие. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий, Вась. Ну, я думаю, что наше мужское население в нашей стране сами являются теми заложниками того всего того, что происходит и неурядицы, и путаниц в военкоматах. Я не встречал ни в одном военкомате, чтобы мне не дали, вернее, в паспортном столе, чтобы при смене регистрации, я дважды менял место регистрации по некоторым причинам, мне всегда вручали направление о воинском учете, в том числе туда вписывали семейное положение и наличие детей. Это во-первых. Во-вторых...
Ну, вам всегда... Даже... Ну, подождите, Вась, ну, наш с вами опыт нельзя переносить на всех. А кому-то такого не давали, и они не в курсе, получается.
Да нет, дело в том, что мы слишком поверхностно относимся к нашему взаимодействию с постановкой на воинский учет. Человек сам должен информировать, когда, например, вернулся из армии, у него один ребенок, а потом он в процессе своей жизни уже является отцом-героем. Это во-первых. Во-вторых, в том числе и медицинские документы должен предоставлять сам военкомат, несмотря на там всю цифровизацию, не только состояние своего здоровья, что, может быть, противоречит воинской службе, но и, не дай бог, инвалидности, которая в любом случае является основным предлогом для отказа ему в прохождении воинской службы. Вы поверьте мне, в армию, как и в органы внутренних дел, не набирают инвалидов, чтобы ему не уплачивать огромные потом, как бы, заработанные якобы на службе, это те например, увечья и различного рода диагнозы,
подождите,
за которые тратятся огромные выплаты.
Подождите, Вась, мы знаем эту историю, когда я принимаю решение, а потом там разберутся. Ну вот и все.
Ну да, ну Юрий, вы подтверждаете мною сказанное. Люди, естественно, многие шифруются, многие стараются играть в кошки-мышки, а потом мы выясняем, что люди сами непосредственно к этому поверхностно относятся.
Сами виноваты, естественно... то есть вы тоже с этим. Я понял, спасибо. Что за странные вопросы, ожидаем или не коснется, пишет Олег. Ну вот, к примеру, если ваш возраст вышел за пределы мобилизационного возраста, то вы не ожидаете. Или, к примеру, в вашей семье нет человека, который мужчина в возрасте от 18 до 55, или, к примеру, женщина военная, обязанная женщина-врач. Поэтому вы не ожидаете. Что за странная придет повестка или нет, я понятия не имею, пишет Олег. Но вот кто действительно заинтересован этим вопросом, видите, у нас уже был человек, который позвонил, говорит, а я пошел. Но, с другой стороны, если вы понятия не имеете, придет повестка, так почитайте, опять же, там же написано, мужчины такого-то возраста, гипотетически, не в рамках первой волны даже, если мы говорим, а какая ответственность за то, что настал не встал на учет при смене места жительства, написал сразу 5, да, 5 смс-сообщений, один и тот же человек, при этом так и не исправил ошибку. 3000 рублей или предупреждение? Ну, так говорят юристы. 7373948, с нами на связи председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Трегнин. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, то, что сейчас происходит с частичной мобилизацией, когда ОНФ даже запускает центры содействия мобилизованным гражданам, чтобы помогать, чьи права были нарушены. То есть права так массово нарушаются?
К сожалению, нарушение прав достаточно распространено. На чем это основано? Вот посмотрите, да, мы видим заявления официальных должностных лиц, которые говорят, что призываются до 35 лет, имеющие военную подготовку, там пребывающие в запасе, то есть прошедшие военную службу. Если мы посмотрим в указ президента Российской Федерации, мы увидим, что осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации вооруженных сил Российской Федерации. То есть ничего там про возраст, про подготовку, ничего да. нет. Если мы посмотрим закон о мобилизации, там сказано, что призыву по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации. Все. То есть фактически указ здесь соответствует закону, и ну, теоретически призывать можно любого гражданина, который пребывает в запасе. Ну и отсрочка по мобилизации – это отдельная тема, с этим нужно разбираться. Тоже граждане не всегда осведомлены о праве на такую отсрочку, потому что все пользуются законом о воинской обязанности и военной службе, а данный закон здесь неприменим.
И вот тут и возникает вопрос, а вот если мы говорим не о частичной мобилизации, а о мобилизации в принципе, вот видите, оказывается, люди даже не знают, что они должны вставать на учет по месту жительства, если они место жительства меняют с точки зрения закона. А по закону точно понятно, от какого до какого возраста человек может попасть под мобилизацию вообще?
По закону это понятно, да, и здесь нужно обратиться к статье 54 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Там есть такое понятие состав запаса и воинские звания. И данному воинскому званию, статья 53, я прошу прощения, да, например, солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман призываются по первому разряду до 35 лет. Вот о чем говорили, это до 35 лет. Ну и максимально третий разряд, это до 50 лет, то есть от 35 до 50, после этого рядовые уже никак призваны быть не могут. Младшие офицеры, например, первый разряд это до 50 лет, второй разряд до 55 и до 60 лет, это максимально это третий разряд.
Вот эта история, когда сейчас говорят о том, что чьи-то права нарушены. Вот человека, к примеру, пытаются мобилизовать, потом о нем пишут в СМИ, или, к примеру, его родные куда-то дозваниваются, к примеру, на горячую линию Общероссийского народного фронта или еще куда-то. В результате его возвращают. Его права нарушены, он может чего-то требовать?
Конечно, в данном случае необходимо требовать компенсации, необходимо признавать действия незаконными и... дабы пресекать это, требовать значит, привлечения к дисциплинарной ответственности тех лиц, которые такие нарушения допустили. Но возвращать человека, это, мне кажется, более длинная история и не совсем правдоподобно. Наверное, это сложно будет сделать. Поэтому оформить доверенность на родственников или на представителей, если гражданин считает, что его призывают незаконным, незаконно сразу обращаться в Народный фронт. Было сказано, что губернаторы должны заниматься, следить за контролем призывов, то есть или к губернатору, или на горячей линии Министерства обороны заниматься самозащитой гражданских прав.
То есть, грубо говоря, если я вас правильно понял, вы говорите о том, что человек, который подозревает, что его могут мобилизовать, лучше бы ему подготовиться и подготовить вот такую доверенность для своих родных, если что.
Да, чтобы его интересы мог представлять или юрист, или адвокат, или, в крайнем случае, родные и близкие, у которых есть документы, которые... что его призывают незаконно.
Теперь по поводу вот этой истории со здоровьем, с детьми там и так далее. Люди задаются вопросом, ведь я же не должен рассказывать военкомату при рождении каждого ребенка, что вот у меня, наконец, четверо. А потом уже получается поздно. Или все-таки должен?
А вообще-то должен. Есть всем гражданам необходимо помнить, что есть обязанности по воинскому учету. И как нужно сообщать об изменении места жительства, например, также нужно сообщать об изменении семейного положения. И не только в случае, если там, брак заключен гражданин, а также при рождении ребенка свидетельство о рождении предоставляют. Тогда в военкомате в личном деле будут эти сведения.
И тоже касается здоровья.
Ну, здоровья нет. Это не относится к сведениям, о которых нужно сообщать заблаговременно, и за которые гражданин будет нести административную ответственность, если не сообщить. Но ничто не мешает гражданину данные сведения предоставить и попросить приобщить материалам дела. Как многие призывники, кстати, делают. То есть многие призывники заблаговременно сообщают о своем состоянии здоровья, об изменении состояния здоровья. Тоже могут делать и граждане, которые в запасе.
Скажите, тут еще про машины очень часто говорят, как недопонятый вопрос. Вот сейчас Серж из Казани пишет, никто ведь не говорит, что мобилизации подлежат еще и транспортные средства. Это действительно так. Среди прочего есть личные транспортные средства. Вот он говорит, у меня у вас буханка стоит на учете в военкомате. А частичная мобилизация – это не тот случай.
Ну, про транспортные средства в указе президента ничего не сказано, поэтому это не тот случай.
Понял, спасибо. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов Москвы, был с нами на прямой связи. Это вот, Серж, эта участь ждет все рамные внедорожники. Но пока ждет, в любом случае. И может и не дождется, мы не знаем. Илья говорит, а разве работодатель не направляет в военкомат актуальную информацию о сотрудниках? А разве сотрудники не отправляют информацию о самих себе? Значит, Елена, а как же цифровизация? У нас одно ведомство не может информацией с другим делиться. А был уже звонок по этому поводу. Не все данные ведомства могут передавать, ведь это ваши личные данные. А Рафаэль продолжает настаивать. Почему частично, если в указе просто мобилизация? Рафаэль, а вот вы зачем настаиваете, если есть указ президента РФ от 21 сентября 2022 года, номер 647? Называется он «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». И дальше, кстати, там и написано «Объявить частичную мобилизацию». Давайте, ну, хотя бы вот по этому поводу мы не будем спорить, если ответы есть. Какая ответственность? Так, подождите, 532-й. Мы уже вроде как разобрались с тем, что есть ответственность, и я назвал вам даже сумму. У сына одногруппник получил повестку, он учился в кадетском корпусе, а потом поступил в институт. Дальше. Когда я купил машину, налоговая все быстро разузнала и прислала налог. А почему военкомат не может узнать, что ему надо? Когда, Дмитрий, я, например, покупал дом, было такое у меня, дача это была на самом деле. Так вот, я потом довольно долго налоговая еще доказывал, что этот дом платил. Она не могла все быстро разузнать. Так что по-разному это тоже все работает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, Леонид.
Ну, знаете, во-первых, вот верно сказал адвокат, там очень не все сведения надо сообщать в военкомат, ну, в смысле, ты обязан сообщать. А по здоровью так ты вообще ничего не обязан сообщать, я знаю это совершенно точно. Это Вайс там говорил, что ты обязан, нет, не обязан. Вот. Ну, вы знаете, я бы, если позволите, буквально чуть-чуть хочу сказать немножко по этой теме, но под другим углом. Вы знаете, ведь эта ситуация, она вскрывает взаимоотношения общества и представителей вот с данными
военных.
Потому что, вы знаете, почему люди не идут в военкомат? Да потому что люди не хотят туда идти. То есть вот,
понимаете? Не, или они не уверены в результатах этого похода.
Совершенно, вы правильно говорите. Если бы военкомат хотя бы одну свою часть, которая не секретная, имел по подобию МФЦ, я уверен, что гораздо больше бы людей туда ходило. Это первое. Второе. Вы знаете, я думаю, что... Я удивлен, вернее, тому, что погоны военных комиссаров еще не лежат на столах их начальников за такую работу. Повестки приходят мертвым, повестки приходят...
Вот этого я точно не слышал. Это же уже какая-то новация.
Совершенно точно я вам сообщаю. В Одинцово доставили повестку человека, который умер несколько лет назад. Хотя он там, ну, молодой, но он уже, к сожалению, не с нами. Вот, соответственно, как это получается? Это получается следующим образом. Если ты был в военкомате последний раз 20 лет назад, то военкомат сегодня достал твою папку и пошел нести тебе повестку.
Ну да.
И вот, да, и вот отсюда все эти ошибки...
Леонид. Леонид. Леонид пропал. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Леонид, вы перезвоните. Может быть, у нас получится восстановить этот разговор. 7373948. Телефон прямого эфира. Нет, не вижу Леонида. Тогда здравствуйте. Прошу вас.
Добрый вечер, Юрий. Николай, Москва. Вот я хотел бы поделиться, как вы назовете работу военных комиссариатов. Вот я скажу о себе. Мне 67 лет будет. Я, значит, в 76-м году ушел в запас. Но у меня до сих пор, не убрали мобилизационные предписания. Представьте себе, не менял ни место жительства за эти 46 уже лет. А мобилизационное предписание у меня вклеено. Вот как назвать работу?
А вы обращались в военкомат?
А зачем?
А, вот это и есть главный вопрос. Да, действительно, 7373. А зачем? Слушаем вас. Здравствуйте.
Леонид, повторно, извините.
Да, прошу.
Прервалась, как раз мимо Белого дома проезжала.
Тут уже предположили, что, возможно, вас забрали.
Почему? Я... Нет, меня... Пока еще нет, ребят, я пока с вами.
Вы ожидаете? Или нет?
Слушайте, ну, нет, не ожидаю. Я по возрасту не прохожу, я не служил. Ну, практически не прохожу.
Вот. Хорошо.
Ну, продолжу свою мысль. Вот мне
Давайте.
Кажется, это, понимаете, это выпиющее свинство по отношению к президенту. Ведь фактически эти... Люди в погонах, военком, они же его подводят, потому что когда мать своего ребенка... Вот у меня есть...
Не, подождите, а они вам скажут, что у нас нет информации всей, нам не довели?
Послушайте, я считаю, что... Я же объясняю, что это такая острая тема, что здесь лучше кого-то одного не призвать. Как, знаете, как говорится, лучше осудить, отпустить 10 виновных, чем осудить одного невиновного.
А я вам, как гипотетический военком, скажу, я этого одного не призову, а потом мне и прилетит.
Ну, посмотрим, прилетит ли сейчас за тех, кого призвали неправильно. Я думаю, что прилетит, и прилетит гораздо больнее, потому что ведь это показывает качество работы, понимаете? Если вы кого-то не нашли, не поймали, ну, нет человека дома, он уехал в Киргизию, ну, вот что сделать. А если вы поймали того, кого ловить не надо было, то это печально. Это очень болезненная тема сейчас для населения, и допускать такие оплошности, и вы понимаете еще, в чем дело? Это ведь не такое сложное дело, это не так сложно все организовать, как это может казаться. Поэтому вот очень я этим всем опечален, и очень меня это беспокоит.
Но с другой стороны, понимаете...
Которые мы там видим, да, они вот об этом и говорят как раз.
Смотрите, но с другой стороны, вот нам Макс пишет сейчас, а что делать... Еще раз, обратите внимание, Леонид, если вы сначала слышите. Вот человек пишет, да, а я никогда не был в военкомате, мне 40, не служил, билета нет, просто не призывали, я и не пошел.
Ну, и вопрос какой?
Нет, ну вот как бы человек, вот у него есть определенная обязанность.
Подождите, у него была обязанность до 27 лет, он ее не исполнил.
Ну?
Соответственно, сейчас он под частичную мобилизацию не попадает.
Нет, я сейчас про другое говорю. То есть, когда мы говорим о том, что государство не выполняет часть обязанностей, ну вот, пожалуйста, как граждане.
Да, понятно, только вы понимаете, что конкретно Иванов, который где-то там, я извиняюсь за выражение, отморозился, да? Это одно дело, а когда...
Отморозился, впервые такой вариант слышу.
Да. Откосил.
Ну, Нева, вот это более похожее.
Да, правильно. А когда в регионе начинаются какие-то волнения и беспорядки, потому что призывают всех подряд, это, ну, как бы чуть другой уровень, да, проблемы, я все-таки считаю.
Я понял, спасибо. Уровень проблемы мы точно не уравниваем. 40 лет не был в военкомате, это странно. Даже нас проклятущие нулевые водили в военкомате, в 16 лет ставили на учет, пишет Виталий. Это же опять про доброго царя и глупых бояр. Комиссары подвели Путина. Это, видимо, Роман Иванович как раз Леонида и цитирует. Дальше, значит, сегодня брату рассказывает Зизидрон. Принесли повестку на дом, он сходил в военкомат, 28-го ему с вещами. Дальше... А почему человек должен доказывать, что он верблюд? В определенных случаях человек должен доказывать не что он не верблюд, а что он не изменил, что у него что-то изменилось в его состоянии. Мы сейчас говорим именно этот вариант. То есть человек должен доказывать, что он по-прежнему человек, а не стал верблюдом, если уж использовать ваши формулировки. То есть к человеку обращаются так, как если бы государство как знало о том, что с ним произошло, так больше ничего и не узнала. А он должен прийти и рассказать, вы знаете, у меня все поменялось, я другой. Вот мои новые диагнозы, вот мои новые дети, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. А что, когда вручали, не видно? А что должно быть видно, когда вручают? Тем более, что, кстати, при вручении ничего и не должно быть видно. Человек, который приносит вам что-либо, это человек, который не имеет даже права принимать какие-то решения, что ему там видно, а чего не видно. Медкомиссия может проводить переосвидетельствование, и тогда будут снимать болезнь, к примеру, и поставят годен. У Сергея из Люблина это было в 80-м году или 80-е годы. 7373948. В чем проблема узнать в МФЦ или в ФМС? А что нужно узнать? 680-й. Мы уже неоднократно говорили, это ваша обязанность, вы говорите, а в чем проблема? Это еще и ваши персональные данные, помимо всего прочего. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотел бы, к слову, о военкомате рассказать о сегодняшнем моем, собственно говоря, походе в военкомат.
Давайте.
Дмитрий, Москва, здравствуйте.
Всем. Прошу.
Ходил в военкомат, чтобы продлить отсрочку по приписному. Ну, первое, что меня встретило, это крик женщины в окошке о том, почему я отправил по почте документы об окончании образования. Что якобы по почте они документы не принимают, у них в личном деле этих документов нет, хотя были отправлены они 2 месяца назад, и так дела не делаются. Хотя я консультировался по этому вопросу с юристом, и такое имеет место быть. В итоге меня продержали в военкомате 1.5 часа, сказали, ну, приходи в ноябре, приноси документы. Больше ничем помочь не можем. Все, отдали приписное и отправили куда подальше.
Понятно. Есть и такая проблема. Но, с другой стороны, сейчас, может быть, это можно понять. Они заняты другой работой. Хотя вот Руслан, например, уверен, что мобилизационная работа, как это сказать, ну, в общем, навыки ее утеряны довольно давно, с его точки зрения. А можно было бы заранее объявить мобилизацию, если мы понимаем, как работает наша бюрократия, чтобы не было проблем. Как вы себе это представляете, Виталий? То есть бюрократию собирают и ей объявляют мобилизацию, которая произойдет через 5 дней. Бюрократия, услышав это, приходит домой и объявляет мобилизацию дома. Ну и так далее. Вот это так, что ли, должно работать? Ее объявили, вот она идет, и теперь мы видим, как работает бюрократия. Может быть, за 5 дней, как раз первых 5 дней, она могла бы научиться работать. Ну или как-то иначе. Михаил Иванович к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Иванович. Значит, на эту тему я могу говорить долго и нудно. По одной простой причине. Я участвовал в мероприятиях по мобилизации 9 марта 1979 года. Это введение степени военной опасности дальневосточной, забайкальский и сибирский округ.
Это то, что сейчас говорят, мобилизации не было. Вы говорите, на части все-таки что-то было.
Я не говорю, я участвовал в этом. Это было. Была введена степень. Вообще, в Красной армии были так. Постоянная боевая готовность, повышенная боевая готовность, военная опасность и полная боевая готовность. Так вот, по введению степени готовности военная опасность происходит определенная частичная мобилизация. Читинская область, ну, я говорю, Забайкальский край, Дальневосточный.
Ну, хорошо, это было тогда, но давайте сейчас не будем долго об этом говорить, у меня полторы минуты до конца.
Смотрите интернет, 9 марта, по-моему, 9 это было, подняли от мобилизования, началось 4 часа утра по местному времени. Угу. По Москве в 4 часа утра, по местному в 9 часов, по-моему, так, насколько я помню.
В общем, короче, умели, это очень долго, ну и вот это тоже история, давайте друг про друга, вот тут пишут, зачем вы его выводить в эфир, но зачем читать тогда ваше сообщение, мы как бы все вместе обсуждаем, Спамбокс пишет, из хорошей идеи привлечь боеспособный резерв, все превратили в бардак, действия военкомом противоречат словам министра обороны и президента, их дискредитируя, ну, это предположение 207-го, мобилизация это пример столкновения устаревшей системы с новой реальностью. Это 319-й пишет. Алексей пишет, что надо было сначала границы закрыть, а потом объявлять мобилизацию. А какая связь между закрытием границ и мобилизацией? Допустим, если люди хотят уехать, ну, по каким-то причинам, им не нравится происходящее, нужно ли вам, чтобы они были мобилизованы? 207-й прав. Это, соответственно, спамбокса поддерживает 402-й. Последняя минута, последний один звонок. Давайте я приму. Глеб Сурала, по-моему, да, Глеб? Ай, вот и не получилось. Это из-за междугороднего звонка, да плюс интернета. Я что-то пропустил. Будут изымать рамные автомобили, пишет Алексей ТТ. Когда-то, может быть, и будут, но это предусмотрено законодательством, опять же, но не в данный момент. До сих пор Минобороны, пишет Сергей, не может сказать, призывают ли ограниченно годных. Почему тогда военкоматы будут рассылать повестки правильно? Тоже вопрос для Сергея, этот вопрос сохраняется. У нас был вопрос, который мы поставили перед вами в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спросили, вы или ваша семья столкнулись с частичной мобилизацией? И было, собственно, 4 варианта ответа. 33% тех, кто отвечал сегодня, уверены, что мобилизация их не коснется. 6% сказали, что семья столкнулась и вопросов то, что происходит, пока не вызывает. 8% сказали, столкнулись и проблемы есть. 53% говорят, нет, не столкнулись, но ожидаем в ближайшее, очевидно, время. В следующем часе Роман Бабаян.